Не, я не их.
Да ладно.
Нормально все. Ну, продолжим. Слава Богу, вот еще люди подходят. Интерес к нашей конференции повышается. Третье занятие, которое будет длиться 4 семинара, оно называется «Воспитание наших детей». Вот мы переходим к самому интересному, да? Вспомним наши Божьи цели для нас, да? Это наше преображение, прославление Бога и любить наших детей. И вот четвертая, последняя цель, мы к ней подошли наконец, она называется «Воспитание». Воспитание состоит из двух частей. Первая часть – духовное воспитание и наставничество. И вторая часть – дисциплинирование. Ну, наконец-то мы подберемся, как нам их пороть правильно. Итак, первая часть – духовное воспитание. Во Второзаконии, в 6 главе, 7 по 9 стихи. Давайте прочитаем их. Второзаконие 6, 7-9. Там Моисей, перечисляя заповеди Божии, говорит, обращаясь к человеку, к отцу. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Этот отрывок, он дает нам четкие инструкции в том, как важно духовно взращивать и наставлять наших детей. Давайте подробно поговорим об этом. В 7 стихе написано «И внушай их детям твоим». Это значит, что мы всегда с постоянством должны нашим святым житием и житием по Евангелию давать пример нашим детям повседневной жизни. Важно как личный пример нашей жизни в Иисусе, так и наставление в Слове Божьем. Если мы с вами живем по Слову Божию, то мы должны рассказывать нашим детям о Божьем Слове и проводить регулярное изучение Библии с нашими детьми. Практика же за последние несколько лет показывает, что большинство родителей христиан не проводят со своими детьми регулярных изучений Библии. Кому родители христиане отводят эту роль? Церкви, детской воскресной школе и молодежке. Интересно, что в Библии нет такого даже понятия «молодежка». Но нам, как родителям, как-то так легче. Ну, там на молодежке разберетесь, что, кто такой Бог и зачем он нужен. Но на самом деле эти, назовем их организации, да, детская школа, церковь, молодежка, они лишь помогают нашим детям узнать, кто такой Бог. Но главная обязанность лежит на нас, как на родителях. И чаще всего мы своим примером показываем, что мы живем праведной жизнью. Потому что лицемерие, оно порождает неповиновение наших детей. Если наши дети будут видеть, что мы на людях одни хорошие и красивые, а дома другие, то у них будет совершенно оправданное неповиновение нам. Еще Чарльз Стэнли сказал как-то, что ничто не делает Царствие Божие более привлекательным для детей, как жизнь их родителей, полная плодов Духа Святого. Зачем нам с вами нужно подготавливать наших детей или прививать им основы Слова Божьего? Псалом 126 говорит не только о награде от Господа, о наших детях, но и призывает нас к чему-то. Давайте посмотрим. С 3 по 5 стих в 126 псалме написано. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». То есть мы должны смотреть с вами на наших детей, как оружие нападения Иисуса Христа на окружающий мир. Не всегда они будут в тепличных условиях наших семей находиться. Когда-то они вырастут и должны будут пойти в самостоятельную жизнь. И вот очень важно будет то, что, как здесь сказано, они будут стрелами, которыми мы наполнили свой колчан. То есть стрела, она не используется как оружие защиты. Да? Это не щит и не меч. Стрела – это нападающий вид оружия. Нападение наших детей на весь тот окружающий мир, который будет их сопровождать. Для того, чтобы они научились противостоять предлагаемым условиям нашего мира, мы должны их научить чему-то. И этот пример говорит нам именно о том, что мы должны вкладываться в наших детей, для того, чтобы у них были силы противостать тому, с чем они столкнутся в своей жизни. Но многие родители так себе представляют свою функцию воспитания. Лишь бы мой ребенок школу закончил без всяких там наркотиков, секса и прочих гадостей. И можно сказать, что я выполнил свою роль как родителя в воспитании своего ребенка. Но для того, чтобы победить на своем поприще, мы должны быть готовы к нападению, а не только к защите. И давайте представим сердце нашего ребенка в виде чистого поля. То есть, если мы были бы с вами фермерами, вышли бы мы на это чистое поле и посмотрели бы. А потом бы зашли бы домой и через занавесочку бы поглядывали на это поле. И что бы было с этим полем, если бы мы не прикладывали никаких усилий? Да? Ничего бы там не посадили, не заботились. Оно бы все покрылось сорняками. Вот точно так же сердце нашего ребенка, если мы в него не вкладываемся, оно покроется сорняками, которые с большим удовольствием там прорастут. Потому что их намного больше, и они намного сильнее на самом деле, чем мы с вами. Но только в том случае, если мы действительно не прикладываем усилия для воспитания наших детей. Мне как-то на глаза попалась открытка, которая поздравляла настоящих мужчин с 23 февраля. Там было написано, что настоящий мужчина в этот день пьет крепкое пиво, ест шашлык из настоящего мяса и идет к девчонкам. А не настоящий мужчина ест морковные котлеты, пьет теплую воду и разглядывает порнографический журнал. В общем-то, ничего не меняется, что для настоящего мужчины, что не для настоящего. Все равно все сводится к одному, да? К явлениям отношений с другим полом. Вот в этом плане мы с вами должны как раз и повлиять на то, чтобы они были готовы ко всему, что их будет окружать. И было бы странно, если бы мы только наблюдали бы из-за занавесочки, как поле сердец наших детей покрывается сорняками. И вы знаете, никто из наших детей не будет осознанно стремиться узнать Бога. Никто не будет осознанно стремиться к пониманию Слова Божьего и что в нем написано. И мы не сможем заставить наших детей поверить в Бога. Но мы должны нашим детям его показать. Мы должны нашим детям раскрыть его сущность и его истины, которые нами сами были познаны. Помните интересный пример, который в числах содержится в 3 главе, в 4 стихе? Там рассказывается о сыновьях священника Аарона, когда Надав и Авидут принесли чуждый огонь пред лицо Господа и были умерщвлены прямо на месте. Аарон был священником, и у него было как бы алиби на все случаи жизни, и подразумевалось, что его дети тоже будут священниками. Но на самом деле все не так. Этот пример просто говорит о том, что совершенно не очевидно, что наши дети будут верующими. Совершенно не очевидно. И если мы в них не будем вкладываться, так как нам то заповедует Господь, то ожидать каких-то хороших плодов и каких-то успехов в их жизни нам не приходится. Даже если мы будем в них вкладываться, и то мы не можем ожидать стопроцентного попадания в цель. Но будет обидно и безумно горько, если мы не вложимся в них, не проходя с ними через Слово Божие и не занимаясь с ними по Слову Божьему. Это очень важно. Как духовно нам с вами наставлять наших детей? Давайте поговорим об этом. Вот в этом же 7 стихе написано: «Говори о них, сидя в доме твоем». Находите для этого время, для того, чтобы почитать с ребенком Библию. В нашей семье есть такой прекрасный опыт, вы можете им воспользоваться. У меня Мариана читает с Лерой каждый день притчу. Каждый день. Есть ли желание у них обеих, это никого не интересует. Вы скажете, что это какая-то схоластика. Ничего подобного. Каждый день по одной притче. И таким образом у них появляется интерес к тому, чтобы Слово Божие все-таки стало им родным. Потихоньку, с малого возраста прививайте им желание слушать Библию. Читайте ее сами. Потому что когда в их жизнь придут трудности, то вам будет на что опереться. Наши дети старшие, вот Алина и ее одноклассница, девочка Даша из нашей церкви, они жили, конечно, в очень трудный период, потому что в школах тогда про Бога вообще нельзя было говорить. Это были вот 98-й год и вот сюда вот дальше, в наше уже время. Когда они приходили в школу, Все над ними просто издевались откровенно. Их обзывали монашками, перед ними били поклоны, их крестили и всякие прочие гадости про них говорили. И они просто приходили вот с такими вот нарёванными глазами, и нужно было что-то говорить. И вот очень помог в этом случае пример, который во втором послании к Коринфянам, в 6 главе. Там, помните, апостол Павел пишет, что их унижали, но они не... я дословно не помню, но если вы посмотрите, там... А? Да, получилось так, что Павел именно призывает к тому, чтобы мы не сомневались в нашей вере. Но нам, взрослым, как-то проще. То есть мы просто можем отвернуться от этого человека и уйти в сторону. А детям у них очень сложно. У них вот эти вот взаимоотношения, в школе особенно, не секрет, что они совершенно не идеальны для верующей среды. И очень трудно детям, если они не наставлены и не научены нами, родителями, очень трудно переносить все вот это, с чем они столкнутся. И это очень важно. Молитесь, пожалуйста, по дороге домой после работы, чтобы потратить время на то, чтобы почитать ребенку из Писания. Что никакие проекты, которые вы должны были выполнить, никакой телевизор, если он у вас есть, и ничего другое не отвлечет вас от того, чтобы провести несколько минут в течение Слова Божьего для ребенка. Подростки, тут мы вообще должны подстраиваться под их жизнь, потому что не секрет, что она загружена. Но здесь нужно подходить с умом. Если это с чтением Библии совпадает просмотр какого-то нового, только вышедшего фильма, в Коро-фильм там или еще где-нибудь, то это должно быть жесткое требование, что сегодня мы читаем Библию в это время. А если это совпадает, конечно, с каким-нибудь посещением спортивной секции или музыкальной школы, то тут просто нужно подстраиваться. Они будут находить разные причины для того, чтобы Слово Божие не читать. Но если нет объективных причин для того, чтобы его не читать, то тут должен сработать ваш авторитет. Если заведено в это время читать Библию, значит, нужно читать Библию. Это понятно, да? В 7 стихе написано: «Идя дорогою твоею». Мы можем использовать любое время. Не обязательно это должны быть какие-то нотационные беседы, какие-то лекции с своим ребенком в каких-то обстоятельствах, где мы едем в машине, например, или еще что-то. В любом случае можно применять Слово Божие к нашей жизни. Не обязательно устраивать из этого какой-то там big deal, да, как говорят. Садиться, обсуждать, то и все. Мы также должны выслушивать то, что они нам скажут. Вот этот вот процесс общения, он должен всегда присутствовать. Не нужно нам только говорить. Нужно иногда еще и слушать, что они нам скажут. Об этом как раз здесь и написано. Что, идя дорогу твоею, всегда можно найти время для того, чтобы пообщаться с ребенком на вечные ценности. В 7 стихе написано: «И ложась, и вставая». Ну вот у нас, как я уже говорил, с Лерой обязательная молитва на ночь. То есть, находите время с ними, чтобы отпускать их на сон ночной с молитвою. Ну и мы всегда молимся перед едой. Где-то я услышал, что у евреев есть такая поговорка: если ты не помолился перед едой, это ты украл у Бога. То есть вот то, что мы делаем, да, я, конечно, не говорю, что мы делаем это из-за этого, не воруем у Бога. Но это должно стать вашей семейной традицией. Ну еще такой момент. Мама читает Слово Божье и молится с детьми тогда, когда папы нет дома. Ну вообще-то это обязанность папы. Молиться и читать Слово Божие со своими детьми. Потому что он поставлен священником в своем доме. Мы потом поговорим об этом, как распределяются роли в семье между мамой и папой. В 8 стихе написано: «И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Помните, что мы говорили, что мы должны прославлять Бога? Вот этот стих призывает нас к тому, чтобы внешне было заметно, что мы верующие люди. В Израиле, кстати, есть ортодоксальные евреи, которые до сих пор носят здесь черные мешочки над глазами. У них там 10 заповедей хранятся. Они таким образом показывают чистоту своей веры. Ну, у них там много разных тараканов в голове. Но вот этот пример очень интересный, что вот у них всегда Слово Божие над глазами. Оно их защищает от всего, что они могут увидеть и узнать. И давайте задумаемся, все ли наши поступки, все ли наши отношения, которые мы выказываем своим детям, все ли наши интересы, они соответствуют и отражают, и согласен ли с ними Христос. Все, что мы делаем, он согласен в этом во всем участвовать, да? Некоторые там наклеивают на бампер своей машины рыбку, или там «Я люблю Иисуса», и при этом превышают скорость, да? Или на красный свет проезжают. То есть какой они дают пример, да? У меня, кстати, у самого рыбка. Иногда мне хочется ее снять на некоторое время. Потом приходит другой период, хочется приклеить ее назад. Но чаще всего надо, конечно, стараться соответствовать тому, что ты дал свидетельство окружающим тебе водителям, что ты верующий человек. В Псалме в первом, с 1 по 3 стих написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, да? А в Господе, в Слове Божьем пребывает сердце его, в законе» и так далее. Можно ли это отнести к нашей жизни? Давайте над этим задумаемся. Второзаконие, продолжаем, да, 9 стих 6 главы. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот это вот вообще очень интересное место в Писании, потому что чаще всего, когда я об этом говорю, родители приступают ко мне с ножом и с другими холодными предметами. А что же можно держать в моем доме, а что нет? Ну, я тут не могу вам дать советов. Вы просто должны сами подумать, что вы можете держать в своем доме, а что нет. Это очень важный момент. Это касается не только вещей ваших детей, но и ваших вещей. И это касается всего, что в вашем доме происходит. Потому что я читал такие семинары в разных церквях, и у баптистов читал когда-то, и они приходят ко мне и говорят: «Дайте, пожалуйста, список разрешенной литературы, который должен находиться в моем доме». Я говорю: «Ну, ребята дорогие, тут же неизвестно, что вас благословляет, то и должно находиться в вашем доме, да?» Я вот такой пример привожу обычно. У одного человека домашним животным был скорпион. Ну, вот он так его одомашил, приучил его, он выполнял его всякие команды там, становился в такую позу, в такую позу. Ну, и однажды утром он приходит на работу. У него щеки, как воздушные шарики, а губы, как спелые дольки арбуза. Его спрашивают: «Что случилось?» Он говорит: «Да вот, что-то скорпиона-то приучил, но у него как-то инстинкт проснулся». Ну, он его взял и ужалил, скорпион, да? То есть ему казалось, что он все сделал правильно, что это теперь его домашнее животное. Но скорпион не может быть домашним животным. Он просто однажды среагировал, как ему природа запрограммировала. Это к чему? Это к тому, что все ли прославляет Бога в нашей жизни. То есть можно ли одомашить скорпиона? Ну, можно попробовать, да? То есть можно там хранить где-то далеко от наших детей в недоступном месте какие-то сомнительного содержания вещи, которые нас когда-то радовали. Есть такие родители, которые подходят и спрашивают после такого вот общения, буквально вот разрешается ли вот эту вот кассету там у себя держать, или вот эту. Я говорю: вы решайте сами с собой. У нас был период в жизни с Алиной, когда она слушала турецкую музыку. Но я попросил, я тогда плохо с компьютером обращался, я попросил одного человека, чтобы он посмотрел тексты песен. Есть такой исполнитель Таркан. Ну вот он посмотрел, говорит: ничего плохого не поет. Я говорю: ну ладно, слушай. Я о чем говорю? Вы должны совершенно четко знать, чем занимается ваш ребенок. Я не могу вам дать список литературы, список кассет, хороших фильмов, которые должны храниться в вашем доме. Но вы сами должны для себя в первую очередь решить, благословляет ли это вас, а потом благословляет ли это ваших детей. Очень хорошим подспорьем в этом поможет вам Псалом 100. Там написано, что можно в своем доме держать, а что нет. Можете это почитать. Вот. В 1 Коринфянам, 6 главе, 19 стихе, мы с вами уже говорили об этом, что Павел говорит: ваши тела – суть храм Духа Живого, живущего в вас. Подумайте, все ли Христос одобряет, что мы делаем? И все ли Он одобряет, что делают наши дети? Сейчас очень интересный момент появился в нашем продвинутом обществе – это Facebook и прочие все, как у нас говорят, шняшки, которые с этим связаны. Там YouTube – и так далее, и так далее. И родители иногда очень удивляются, когда я вот их собираю там после какого-нибудь церковного богослужения нашего и говорю: случайно попал на сайт одной нашей девочки из церкви, которой 14 лет. Она выложила там ролик о том, как модели тестируют сотовые телефоны. Он безобидный и очень смешной. Но когда этот ролик закончился, и я нажал крестик, то тебе там предложили большой выбор. И вы знаете, вот не в запись будет сказано, в конце концов я дошел до клипа, который рекламировал, как нужно с бананом заниматься теми или иными способами. И родители были в полном недоумении. Ну ничего страшного, она же смотрела ролик про... Но что дальше там предлагается, вот этот весь визуальный ряд? Я не говорю, что девочка дошла до того момента, но кто знает, да? И я могу показаться ханжой и каким-то человеком, который такой вот... такой старовер какой-нибудь, такой вот законник. Но смотрите, Когда ваши дети на что-то наткнутся, не удивляйтесь потом, что они это нашли. Потому что у вас недостаточно было внимания к ним, и недостаточно желания, а очень много лени для того, чтобы смотреть, а чего делает это чадо мое за компьютером. Однажды пастор нашей церкви размещает большую статью на Фейсбуке. Я нашел у своего сына сегодня такое-то и такое-то. Вот. Эту страницу мы закрыли и так далее. Контроль. Понимаете, о чем речь идет, да? Все невозможно, конечно, проконтролировать. Но если есть возможность контролировать то, чем ваш ребенок занимается за компьютером, какие книжки он читает, какие фильмы он смотрит, вы должны на этом стоять очень твердо, на страже всего этого. А лучше всего смотреть эти фильмы с ними вместе. Очень хорошие много фильмов есть христианских, которые ведут к доброму. Не только фильм «Иисус», но сейчас вышли многие фильмы очень хорошие. Мы, например, недавно «Знаки» посмотрели фильм. Великолепный, с Мелом Гибсоном. Просто чудесно, я вот вам рекомендую, если кто не смотрел еще. Такое свидетельство, а? Еще какие-нибудь. Дело в том, что мне нравятся фильмы, где развязка в последнем слове. Вот этот фильм именно об этом. «Знаки», там в последнем слове все становится понятным. Еще есть очень хороший фильм «Сомнения». Тоже тоже в последнем слове развязка. Да, очень интересно смотреть такие вещи, да, когда ты не знаешь, чем все кончится. И они добрые, и они верующие. Вот. Ну, еще, да, хороший очень стих. Иисус Навин, 24:15. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой, будем служить Господу». 24:15, Иисус Навин. «Дом, в котором знают и почитают Бога, это дом, в котором нет непотребных вещей, музыки и так далее. Благочестие касается всех вещей, которые есть в этом доме. И это касается не только ваших детей, это касается наших личных вещей тоже». Ну и сотый псалом, посмотрите, он тоже очень хороший. Так, что еще? Да, вы обязательно должны следить за тем, что ваши дети, чем ваши дети занимаются, да? Многие маститые психологи говорят, что у ребенка должно быть психологическое пространство для себя самого. Если вы это им позволите, то через несколько лет вы услышите «выйди из моей комнаты». Значит, это вообще запретная фраза в христианских семьях. Почему? Потому что мы очень благосклонно позволяем нашим детям находиться на нашей территории. Потому что они не платят по счетам. Они к холодильнику подходят только тогда, когда им нужно покушать, а не для того, чтобы его заполнить. И так далее, и так далее. Поэтому, может быть, психологи считают, что должно быть пространство, пусть оно находится. Но фраза «выйди из моей комнаты», она у нас не проходит. Потому что вся квартира, весь миллиметр вашего дома принадлежит вам, а не нашим детям. И это им нужно четко прописать, чтобы они это всегда понимали. И самое интересное, что когда мы предстанем перед Господом, ни наша дочь, ни наш сын не смогут нас защитить. И на вопрос Иисуса, а где ты был, когда в твоем доме твой ребенок занимался тем-то и тем-то, придется отвечать нам. Поэтому мы должны всегда об этой ответственности помнить. И Бог, если спросит, почему непотребные вещи оказались в нашей комнате, в нашем доме, то нам нужно будет что-то ответить. Здесь очень важна функция папы. По статистике, если папа первый приходит к Богу, то примерно 83% семей вместе с ним приходят к Богу. А если первая мама, то только 17% случаев, что вся семья придет к Господу. Поэтому папе должно быть виднее, что может находиться в комнате, а что нет. Просто Бог дал отцам какую-то сверхъестественную силу и сверхъестественное влияние на всех членов семьи. Если папа лежит на диване, то не удивляйтесь, что эта семья не ходит в вашу церковь. Но тут уж ничего не сделаешь, только Господь может его изменить. Но это просто интересно. Еще такой хороший вопрос. Следить за тем, как одеваются наши дети. Потому что сейчас мода предлагает такие вещи, что они несовместимы с храмом Божьим. Мы ж не должны забывать, что хоть Иисус и разрешил нам собираться где угодно, лишь бы двое или трое во имя его были собраны. Но какая-то святость все равно должна присутствовать, да? И если слишком глубокие вырезы и слишком короткие майки, сзади, то это неприятно, как с одной стороны, так и с другой. Хотя я ничего вам не навязываю, потому что здесь все надо быть очень осторожно. Занимайтесь воспитанием своих детей. Не надо заниматься воспитанием чужих взрослых дядей и тетей. Да, пусть этим пастор занимается. Если есть у него на это силы и возможности. Сейчас, знаете, так модно стало в верующей среде, лишь бы кого не спугнуть. Ну, не знаю, тут нужно выбирать, потому что лучше все-таки кого-то спугнуть, чем притыкают кого-то другого, да? Хотя, знаете, вот все очень относительно. Я вот был в Америке 4 года назад, в самой жаркой ее части, в Калифорнии. Ну, там вообще такая свобода. Ну, да, там жарко. Но я не знаю, если это движет к Богу как-то. То есть я ничего не говорю. Но за своими детьми я, по крайней мере, слежу, как они одеваются. Друзья противоположного пола. То есть мы должны с вами, как родители, выработать совершенно четкое отношение к этому, да? Есть ли у нас план к этому, да? То есть когда, в каком возрасте, в каких условиях, где, под чьим внимательным оком и так далее будут происходить встречи ваших дорогих чад с товарищами противоположного пола. То есть во сколько отпускать их на свидание, в 16 лет или в 25? Это вам решать. Но мы должны тоже в этом вопросе знать. Мы должны решать за них, когда они начнут это все делать. На самом деле не слишком много, да, обязанностей на родителях. Ну вот, если есть какие-то вопросы. А я вас предупреждал.
Костя, что бы ты сказал, когда люди, даже христиане, они говорят, что да, я верующий, но я не хочу, как они говорят, особенно вмешиваться, чтобы как бы не навязывать ребенку, он сам должен решить и по поводу веры.
Ну, мы с вами об этом говорили. Заставить их поверить мы не сможем. Потому что только Иисус может им показаться с такой стороны привлекательной, что они захотят в Него поверить. Но совершенно четкая обязанность наша перед Богом рассказать им про Бога, про Иисуса, да? То есть все, что в наших силах, мы должны им дать. Мы должны им говорить, что есть Иисус, есть истина вечная, есть Его любовь, есть Его спасение, есть Его доброта и милость, и долготерпение, прочие все характеристики нашего Бога. Но принимать решение, конечно, им. И мы с вами, в общем-то, счастливые родители, поскольку наши дети, вот у меня младшая вообще родилась в церкви, как ваши, например, да, детишки, и она у нас с пеленок в церкви. То есть мы, в общем-то, считаемся счастливыми родителями. Старшая у нас родилась вместе с нами. Мы пришли в церковь, и она пришла вместе с нами. То есть она тоже с 8-летнего возраста, вот уже, слава Богу, 14 лет, все время в церкви. И вы знаете, ну, не знаю, может быть, нам Господь дал такое счастье, и мы считаем себя счастливыми родителями. Наши дети не мыслят себя без церкви. То есть вот у них нет понятия, что в воскресенье не пойти в церковь. Они даже не понимают, что это можно сделать, не пойти в церковь. То есть вот сейчас мы уехали, а младшая осталась с бабушкой. И она очень переживает, что они завтра не попадут в церковь. Но она прибавляет плюсы. И, ну, бабушке тяжело самой ее перевести на общественном транспорте. Мы ничего не делали особенного. Вот, как я уже говорил, Марьяна читала каждый день притчу Лели. Ну, с Алиной, да, мы там проходили разные этапы, но у нас одно время было постоянное изучение Библии с нашими детьми. Постоянное. То есть они находили всякие причины для того, чтобы на это изучение не попасть. Но мы со своей стороны делали всякие возможности, чтобы они на эти изучения попадали. И не обязательно там должен быть разбор слова, просто хотя бы чтение Библии. То есть мы, как родители, должны сделать все от себя зависящее и все возможное для того, чтобы наши дети узнали о Боге. А принимать решения, конечно, им. Но не говорить о Боге мы не имеем права. То есть это не может быть их выбором, слушать им о Боге от нас. Это не их выбор. То есть человека на улице, если мы поймаем и будем ему про Бога рассказывать, он может спокойно повернуть спиной и уйти. Здесь мы своим авторитетом добиваемся того, чтобы наши дети услышали от нас о Боге. решение принимать им.
А вот второй вопрос, это конкретно мама-одиночка, она верующая, сын 12 лет, и он уже не хочет ходить в церковь. Угу. Какой ей совет? Пытаться как-то воздействовать или отпустить эту ситуацию?
Ну да, мамам-одиночкам очень тяжело, потому что в полных семьях этим вопросом папа занимается и прививает Божьи ценности в жизнь детей. А мама одна, когда она должна быть и папой, и мамой одновременно. То есть она должна настойчиво предлагать ребенку какие-то неизменяемые условия, и в то же время должна быть ласковая к нему, и там, то есть должна совмещать в себе и воспитательные цели, и цели там любительные, да. Вот. Но мне кажется, что она должна проявить максимум стойкости в этом, чтобы все-таки заставлять его приходить в церковь. То есть она должна пройти с ним этот трудный период. 12 лет – это да, это уже хороший период для того, чтобы ребенок сформировался. И нет ничего, мне кажется, предосудительного, если она его будет водить с собой в церковь. Потом пусть он примет решение, но сейчас он находится в зоне ее ответственности. Если бы она была, конечно, с мужем, то она бы просто это все ему отдала. Но здесь она является главой семьи, и она должна принимать решение, что он ходит в церковь. Вот бывают ситуации, когда в полной семье папа, например, не верит в Бога, или верит так условно. И когда он скажет 15-летнему подростку, все, ты в церковь больше не ходи, и Слово Божие не читай, то мама не может встать и возразить, потому что это не по Богу. Есть некая структура, грубо выражаясь, подчиненности в семье. Мы об этом позже поговорим. Там мама не может так напрямую воздействовать в своей семье ни на подростка, ни на своего мужа. Но молитвой и каким-то своим поведением, ласковым отношением к им обоим, она должна показать Божий облик в этой семье. И через это со временем, что вперед произойдет? Либо папа изменится, либо подросток поймет, что он сам волен уже выбрать. Вот. Но авторитет папы нельзя подрывать ни в каком случае. А здесь, поскольку она одна, то ее авторитет главенствующий. И ребенок должен подчиниться авторитету. Вообще мы будем потом изучать правила, которые мы предлагаем для воспитательных целей. И первое правило во всех возрастах от нулевого возраста до 20 и выше – это уважать родителей. Это незыблемая вещь. Первое и самое важное, и на всю жизнь – это авторитет родителей. Ну вот. Да.
Какая опасность в христианской семье, что ребенок, допустим, обратится в такую полицию, юстицию, и его отнимут, потому что там родители заставляют его часть слова?
Я плохо себе представляю юриспруденцию, но мне кажется, что у нас, по крайней мере, нет гонения за религиозные убеждения. И я не сталкивался с такими ситуациями, но мне думается, что если он обратится, то родительских прав родители не лишат. Потому что религиозность у нас не преследуется по закону. Если это только единственная причина, что они его заставляют там изучать слово и ходить в церковь, то мне кажется, они смогут договориться с этой ювенальной юстицией. Но всегда нужно быть в мире со сторонними организациями, да, как апостол Павел призывает нас в послании к Коринфянам, что стыдно нам ходить в гражданские эти суды и прочее, да, и там отстаивать свои интересы. То есть нужно все решать полюбовно, не доводя до этих вот всех судопроизводств. И помните, там сказано, что если ты идешь к жертвеннику принести жертву, но не помирился с врагом своим, то брось жертву свою и иди прежде помирись с этим человеком. То есть, конечно, нужно очень аккуратно эти все вещи продвигать в своей семье. Это сложный момент, но мне кажется, тут по подчиненности нужно поступать. То есть родители являются для детей непререкаемым авторитетом. Нужно просто какие-то другие находить способы, чтобы не довести ребенка до такого отчаянного шага. То есть нужно показать Иисуса с другой стороны, не заставляя его, да, из-под палки ходить в церковь, а показать ему, как там хорошо. А мы сможем показать, как там хорошо, только если нам самим там хорошо. Вот есть такое понятие, очень распространенное и жизнью проверенное. Пастор любой церкви никогда не поймет, что такое детская воскресная школа, пока сам там не проведет хотя бы один урок. И я бывал во многих церквях, и я нигде не видел, что детские воскресные школы хорошо живут, пока туда пастор не коснется и не увидит проблему детской церкви, детской воскресной школы. То же самое здесь. Пока родители не окунутся полностью в Иисуса и не покажут своему ребенку, насколько он благ, к ним в первую очередь, и через них к нему, то ничем мы ребенка не заинтересуем хождением детского воскресного школы, в школу и в церковь в частности. Но вот у нас в церкви 39 детей, и они пока с большим интересом ходят в детскую воскресную школу, хотя пастор там не появляется. Видимо, что-то другое их туда привлекает. Но я, да, второй пастор, не первый, поэтому, да, вот нам Господь благословляет нас пока. Желанием наших, да, иногда веду уроки там, желанием наших детей ходить в ДВШ, как мы ее называем. Ну, вообще, да, вот если мы заметили правильно совершенно, что пока мы только о себе говорим, пока мы еще деток-то наших не касались, еще один урок будет посвящен нам, а потом уже только. Мы будем разбирать конкретные примеры воспитательные. Все зависит от нас. И я в самом начале, вот вы чуть-чуть опоздали, я в самом начале говорил, что к нам Бог стучался несколько лет для того, чтобы мы обратили внимание на наших детей. Хотя они у нас уже были. Одна была вообще уже очень взрослая, ну, по нынешним меркам, а вторая только родилась. Вот. Еще что-то хотел рассказать в этом ключе. Такое интересное. Когда мы наконец-то обращаем внимание на всю серьезность воспитательных мер. Но забыл. Вылетел. А, я вспомнил. Интересно так. Женщины, они более чувствительны ко всем переменам. Но мы, мужчины, мы склонны думать, что мы самые умные. И то, что нам наши жены говорят, мы принимаем где-то там с 25-го раза в лучшем случае. Ну, я вот такой, например. Ну, по-моему, я чуть-чуть лучше становлюсь, да? С 24-го раза. Несколько лет назад, наверное, лет 10 или 12, к нам в дом стали приходить какие-то люди, которые из Америки причем, которые почему-то молились, чтобы наша семья стала заниматься семейным служением. Ну, я вообще тогда к американцам относился. Ну да, ходят, что-то им надо делать здесь. Там, миссионерские деньги отрабатывать. Ну, извините меня. Вот. И, ну, молятся, сидят люди. Вот, Господь сделает так, чтобы эта семья занималась семейным служением. Туда-сюда. Ну, ладно, помолились, разошлись. Ничего не происходит. Но вот в 2005 году Господь стукнул через Крейга Кастера и через все это учение, что надо заниматься не только нашими детьми, но и детьми, которые во многих церквях нуждаются в этом. Родители, в первую очередь. А видите, как все складывалось, да? Люди молились. Я думал, зачем они это делают? Это точно меня не касается. А Марьяна их все приводила и приводила в наш дом. Поскольку она-то по-английски понимает, а я-то нет. Потом уже я стал понимать многие английские христианские слова. Мне стало понятно, для чего это они делают. Ну да. А потом с легкой руки Олежки Меркурьева, если вы его знаете, наше служение стало называться глобальное семейное служение. Потому что нам довелось, и мы очень рады этому, заниматься с нулевого возраста детьми и заканчивая их родителями. То есть у нас вот такой вот огромный спектр деятельности. И молодежка, и подростки, и дети, и их родители. И еще мы занимаемся консультированием по вопросам брака, если что. И мы еще сегодня здесь и завтра в церкви у Кости. Если есть какие-то вопросы по взаимоотношениям, мы тоже можем помочь. Ну, насколько Бог позволит.